архиепископ Аверкий из Четвероевангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 32. Погребение Господа Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 57 по 66, от Марка, глава 15, стихи с 42 по 47, от Луки, глава 23, стихи с 50 по 56, и от Иоанна, глава 19, стихи с 38 по 42. О погребении Господа повествуют совершенно согласно все четыре евангелиста, причем некоторые сообщают каждые свои подробности. Погребение состоялось при наступлении вечера, но суббота еще не наступила, хотя и приближалась. То есть, надо полагать, это было за час или за два до захода солнца, с которого уже начиналась суббота. Это ясно указывает все четыре евангелиста, а особенно подчеркивают святой Марк и Лука. Пришел Иосиф из Аримафеи, иудейского города близ Иерусалима, член Синодриона, как свидетельствует святой Марк, человек благочестивый, потаенный ученик Христов, по свидетельству святого Иоанна, который не участвовал в осуждении Господа. Пришедший к Пилату, он и спросил у него тело Иисусова для погребения. По обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и делались добычей птиц, но можно было, и спросив разрешение начальства, предавать их погребению. Пилат выразил удивление тому, что Иисус уже умер, так как распятые висели иногда по несколько дней, но, проверив через сотника, который удостоверил ему смерть Иисуса, повелел выдать тело Иосифу. По повествованию святого Иоанна пришел и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, который принес состав из смирны и алоэ, около 100 фунтов. Иосиф купил плащаницу, длинное и ценное полотно. Они сняли тело, умастили его по обычаю благовониями, обвили плащаницей и положили в новой погребальной пещере в саду Иосифа, находившемся неподалеку от Голгофы. Так как солнце уже склонялось к западу, все делалось хотя и старательно, но очень поспешно. Привалив камень к дверям гроба, они удалились. За всем этим наблюдали женщины, стоявшие прежде на Голгофе. Святитель Златоуст, а за ним и блаженный Феофилак, читает, что упоминаемая евангелистами Мария, мать Иакова и Иосии, есть Пресвятая Богородица, поскольку Иаков и Иосия были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женой Иосифа, то по праву называлась и матерью, то есть мачехою детей его. Однако другие того мнения, что это была Мария, жена Клеопы, сестра Богоматери. Все они сидели против входа в пещеру, как свидетельствует о том святой Матфей, а затем, по свидетельству святого Луки, возвратившись, приготовили благовоние и масти, чтобы по окончании дня субботнего покоя прийти и помазать тело Господа по иудейскому обычаю. По сказанию святого Марка, эти женщины, именуемые мироносицами, купили ароматы не в самый день погребения Господа, а по прошествии субботы, то есть в субботу вечером. Тут нельзя видеть противоречия. В пятницу вечером оставалось, очевидно, очень мало времени до захода солнца. Отчасти, что успели, они приготовили еще в пятницу, а чего не успели, закончили в субботу вечером. Святой Матфей сообщает еще об одном важном обстоятельстве, происшедшем на другой день после погребения. По прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, то есть в субботу, первосвященники и фарисеи собрались к Пилату, не думая даже о нарушении субботнего покоя, и просили его дать распоряжение об охране гроба до третьего дня. Просьбу свою они мотивировали заявлением: «Мы вспомнили, что обманщик тот, будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажите охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Первым обманом они называют здесь то, что Господь Иисус Христос учил о себе как о Сыне Божием, Мессии, а последним обманом – проповедь о Нем, как о восставшем из гроба победителе ада и смерти. Этой проповеди они боятся больше, и в этом они правы были. что показала и вся дальнейшая история распространения христианства. На эту просьбу Пилат им сказал: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». В распоряжении членов Синедриона находилась на время праздников стража из римских воинов, которой они пользовались для охранения порядка и спокойствия ввиду громадного стечения народа из всех стран в Иерусалим. Пилат предлагает им, использовав эту стражу, сделать все так, как они сами хотят, дабы потом они никого не могли винить ни в чем. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Они пошли и приняли все меры для безопасности гроба, припечатав гроб, то есть, вернее, камень, который он был закрыт шнуром и печатью в присутствии стражи, которая потом осталась при гробе, чтобы его охранять. Таким образом, злейшие враги Господа, сами того не думая, подготовили неоспоримые доказательства его преславного воскресения из мертвых. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Повествуя о величайшем событии воскресения Христова, все четыре евангелиста ничего не говорят о таинственной и непостижимой для нас стороне этого события, не описывают, как именно оно произошло, и как воскресший Господь вышел из гроба, не нарушив его печати. Они говорят только о происшедшем землетрясении, вследствие того, что ангел Господень отвалил камень от двери гроба, уже после того, как Господь воскрес, что подчеркивается и в наших церковных песнопениях, а не так, как обыкновенно думают, будто ангел отвалил камень для того, чтобы Господь мог выйти из гроба. О речи ангела, обращенной к пришедшим ко гробу женам-мироносицам, и затем о целом ряде явлений воскресшего Господа женам-мироносицам и ученикам его. Глава 33. Приход жен-мироносец ко гробу и явление им ангела. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 1 по 8. От Марка, глава 16, стихи с 1 по 8, от Луки, глава 24, стихи с 1 по 12, и от Иоанна, глава 20, стихи с 1 по 10. Женщинам, присутствовавшим на Голгофе, а затем при погребении Господа, казалось, что бесценное тело его слишком поспешно было приготовлено к погребению, и им было прискорбно, что они не приняли участие в обычном у иудеев помазании его миром. Поэтому они, проведя по заповеди всю субботу в покое, в первый день недели уже на рассвете поспешили ко гробу, чтобы исполнить свое благочестивое желание и последний долг любви по отношению к возлюбленному учителю. Во главе этих глубоко преданных Господу женщин, вошедших в историю с именем Жен-Мироносец, как свидетельствует об этом все четыре евангелиста, была Мария Магдалина. За ней следовала другая Мария, или Мария Иаковлева, Соломия и другие жены, последовавшие Господу от Галилеи. Это был целый сон жен, из которых одни шли быстро, может быть, почти бежали, другие шли медленнее. Нет ничего удивительного поэтому, что и время их прихода ко гробу у евангелистов определяется различно, чем на первый взгляд, и создается впечатление как бы некоторого противоречия между ними, которого в действительности нет. Прежде всего, кто эта другая Мария, о которой дважды так выражается святой Матфей, повествуя о погребении Господа, а затем о воскресении? По древнему преданию церкви, изложенному в Синоксарии на день Пасхи, это была сама Божья Матерь. Почему же этого не сказано с полной определенностью? Как объясняет Синоксарий, «да не сомнилось бы, чтобы не показалось сомнительным, воскресение заеже к Матери присвоение, из-за того, что свидетельство о таком величайшем событии присвоено Матери». Евангелисты глаголют: «Первее явися Магдалине Марии, она же и на камени ангела виде, и просто рещи различные еже на гроб жен прихождении бысть, в них же бе и Богородица, табы есть юже Иосиеву, глаголит Марию Евангелие, Иосифов же бе сын сей Иосия. Соломия была матерью сынов Завидеевых, апостолов Иакова и Иоанна. Упоминаемая святым Лукой Иоанна была жена Хузы, домоправителя царя Ирода. Остальные жены мироносицы поименно не упоминаются, но святой Лука ясно говорит, что были и другие с ними. В числе этих «других» церковное предание указывает еще Марию и Марфу, сестер Лазаря, воскрешенного Господом, Марию Клеопову и Сусанну, а также и многих других, яко же Лука Божественный повествует, я же бяху глаголит служащий Христу и учеником его от имений своих. Синоксарий в неделю жен мироносец. Жены мироносица ожидали окончания субботнего покоя, причем некоторые из них купили ароматы еще в пятницу вечером, а другие уже по прошествии субботы, то есть вечером в субботу. В разных выражениях затем говорят евангелисты о времени прихода мироносец ко гробу. Святой Матфей: «По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели». Святой Марк: «Весьма рано, в первый день недели». Святой Лука: «В первый же день недели очень рано». Святой Иоанн: «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно». Надо знать, что выражение «воедину от суббот» по еврейской фразеологии означает «в первый день после субботы» или «в первый день недели», как и переведено у нас в русском Евангелии. Славянский перевод выражения святого Матфея «в вечер субботний» сделан неточно. Смысл греческого выражения здесь «позже опсе субботы», то есть «по прошествии субботы», как и переведено по-русски. Таким образом, все эти указания времени совпадают, говоря только о разных моментах наступления утра, из чего видно, что жены мироносицы не все сразу пришли в одно и то же время. Более всего отличается от других евангелистов описание святого Иоанна, что и понятно, ибо он, как и всегда, опускает рассказанные первыми тремя евангелистами и восполняет их повествование тем, что относится только к Марии Магдалине и двум ученикам. Из сопоставления повествований всех четырех евангелистов получается полная картина всего происшедшего. Конечно, описанное только у святого Матфея землетрясение вследствие схождения ангела Господня, отвалившее камень от дверей гроба, случилось еще до прихода жен мироносец. Значение его в том, чтобы обратить в бегство стражу и показать гроб пустым. Господь воскрес до этого, как и поется в наших церковных песнопениях, «Запечатан у гробу, живот от гроба воссиял еси Христе Боже». Тропарь в неделю Фомину. «Господи, запечатан у гробу от беззаконников, прошел еси из гроба, я же родился еси от Богородицы, не уразумеша, как воплотился еси, бесплотнее твой ангели, не чувствовавша, когда воскрес еси, стерегущий тебя воини». Стихиры на хвалитель в неделю утра. Пятый глаз. Поэтому совсем не отвечает действительности изображение воскресения Христова, распространившееся и у нас в последнее время под влиянием Запада. Камень отвален, Христос выходит из гроба, а воины в страхе падают ниц. Ангел сошел с небес и отвалил камень уже после того, как Христос воскрес. Это и привело в трепет стражей, бежавших затем в Иерусалим. Из сопоставления всех четырех евангельских повествований создается ясная картина последовательности событий. Первой пришла ко гробу, как это видно из повествования святого Иоанна, Мария Магдалина, рано, когда еще было темно. Но она шла не одна, а с целым сонмом мироносец, о чем повествуют первые три евангелиста. Она только по особенной любви Господу и живости темперамента упредила других жен и пришла, когда еще было темно, в то время как другие жены подошли ко гробу, когда уже начало светать. Так что она была не одна, видно и из сказания Иоанна, ибо, возвратившись к апостолам Петру и Иоанну, она говорит не в единственном, а во множественном числе. «Не знаем, где положили его». Так ясно видно в греческом тексте и так переведено на русский язык. Увидев, что камень отвален от гроба, ангела, явившегося потом женам, она не видела. Она подумала, что тело Господа унесено, и немедленно бежит сообщить об этом апостолам Петру и Иоанну. На обратном пути она, конечно, встретилась с прочими женами, которых между тем занимала мысль, кто отвалит камень от дверей гроба, и сообщила им свое опасение. Пока она ходила к апостолам, остальные жены мироносицы подходят ко гробу, видят ангелов, слышат от них благую весть о воскресении Христовом и поспешно идут к апостолам, чтобы поделиться с ними этой радостью. Обо всем этом подробно повествуют первые три евангелиста. Между тем, двое из апостолов, Петр и Иоанн, вследствие вести, принесенной им Марией Магдалиной, еще ничего не зная о совершившемся, а может быть и другими мироносицами, к которым они не поверили, и показались им слова их пустыми и не поверили им. Евангелие от Луки. Поспешно последовали ко гробу. Иоанн, будучи моложе Петра, бежал скорее, поэтому ранее был у гроба, когда жен там уже не было, но не вошел в гроб. Можно полагать, что робость в уединении сада удержала его. Наклонившись, однако, в отверстие, из которого отвален был камень, он увидел лежащие пелены. Вслед за ним приходит Симон Петр, который, как более смелый и мужественный, решается войти во гроб и видит там одни только пелены лежащие и сударь, которым была обвита голова Господа, не с пеленами лежащие, но особо свитой на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, то есть Иоанн, и увидел, и уверовал, то есть уверовал в истину воскресения Христова, ибо при похищении тела незачем было бы развязывать и совлекать с него пелены и к тому же укладывать их здесь в таком порядке. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых, до того, как Господь отверз им ум к разумению Писаний. Они много ясно не понимали, не понимали и речей Господа о предстоящих ему страданиях и воскресении, как видно, например, из Евангелия Луки и Марка, а потом нуждались в доказательствах вещественных. Таким доказательством истины воскресения Христова послужило для Иоанна то обстоятельство, что пелены и сударь остались во гробе старательно сложенными. Но это убедило в истине происшедшего только одного Иоанна. О Петре святой Лука говорит, что он пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Состояние духа его после троекратного отречения от Господа было, вероятно, очень тяжелым и не располагало к живой вере. И вот, вероятно, при возвращении его от гроба милосердный Господь явился ему в утешение и умиротворение сердца его, о чем лишь кратко упоминает святой Лука и святой апостол Павел. Как видно из этих упоминаний, Господь явился Петру наедине прежде, чем другим апостолам. Глава 34. Явление воскресшего Господа Марии Магдалине и другой Марии. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 11 по 18, от Марка, глава 16, стихи с 9 по 11, и от Матфея, глава 28, стихи с 9 по 10. После того, как апостолы Петр и Иоанн ушли от гроба, там осталась одна Мария Магдалина, пришедшая, может быть, вместе с ними или сейчас же вслед за ними. Душа ее была в смятении, и она плакала, считая тело Господа похищенным. Плача, она наклонилась к отверстию гроба и увидела там двух ангелов, сидящих на том одре, на котором в гробных пещерах полагали тела мертвых. Скорбь о Господе была столь велика, что заглушило все прочие чувства, и потому Магдалина, видимо, даже не была особенно потрясена этим явлением ангелов и на их вопрос с желанием ее утешить, «Жена, что ты плачешь?» она запросто, как бы говоря, с земными существами, трогательно выражает свою скорбь все в тех же словах, как раньше апостолам Петру и Иоанну. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, она, может быть, случайно в растерянности чувств, а может быть, движимой инстинктивным внутренним чувством, обратилась назад и увидела Иисуса, но не узнала его. Не узнала, вероятно, потому что он явился иным образом, как позже эммаусским путникам, в смиренном и обыкновенном виде святой Златоуст, почему она и приняла его за садовника. А может быть, не узнала и потому, что глаза ее были заплаканы, она была подавлена скорбью и отнюдь не ожидала увидеть Господа живым. Не узнала она его вначале даже по голосу, когда он спросил: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Принимая его за садовника, что вполне естественно, ибо кому же и быть так рано в саду, как не садовнику, она говорит ему: «Господи, в смысле господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его, не думай даже при этом, будет ли она, слабая женщина, в состоянии поднять его». Тогда Господь открылся ей, произнеся ее имя, очевидно, с особой, хорошо и давно знакомой ей интонацией голоса — «Мария». Обратившись, это показывает, что она после слов своих воображаемому садовнику снова обратила взоры свои ко гробу, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель», и при этом, видимо, в неописуемой радости, упала к ногам Господа, желая прильнуть к ним, осязать их, может быть, даже для того, чтобы убедиться в том, что видит настоящего, живого Иисуса, а не призрак. Господь запретил ей это, сказав: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему. Верь не осязанию своему, а слову моему», как бы так сказал Господь. Смысл запрещения также тот, что Господь хотел как бы сказать Марии: «Оставь меня, ибо тебе нельзя быть со мной неотлучно, не удерживай меня и себя, а иди и проповедуй мое воскресение. Мне же надлежит теперь не оставаться с вами, а вознестись к Отцу Небесному». Хорошее разъяснение смысла этого запрещения прикасаться к Господу мы находим в утренней стихире восьмого гласа. «Ище земная мудрствует жена, тем же и отсылается, не прикасайтесь Христу». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Сличая эти слова с повествованием святого Матфея, мы должны предположить, что на пути Мария Магдалина встретилась с другой Марией, и им обеим вместе снова явился Господь, второе явление, и сказал: «Радуйтесь». Они же простерлись пред ним ниц, припав к ногам его, и он вновь повторил им свое повеление идти к ученикам, назвав их «братьями моими», и возвестить им о своем воскресении, повторив то же, что пред этим сказал ангел: «Да идут в Галилею». Трогательно это наименование «братья», которое дает воскресший Господь, уже прославленный Мессия, готовый идти ко Отцу, своим ученикам. Он не стыдится назвать их так, это подчеркнул потом в своем послании к евреям святой апостол Павел. Святой Марк говорит, что на Жан-Мироносец напал такой трепет и ужас, конечно, благоговейный, что они никому ничего не сказали. Это надо понимать в том смысле, что они по дороге, когда бежали, никому ничего не сказали о виденном и слышанном. О том же, что пришедшие домой, они рассказали обо всем апостолам, повествует далее сам же евангелист Марк и другие евангелисты. По евангельским сказаниям, первое явление Господа по воскресении было как будто бы Марии Магдалине. Но Святая Церковь издревле хранит предание о том, что прежде Марии Магдалины воскресший Господь явился своей Пречистой Матери, что вполне естественно и понятно. В Иерусалиме, в храме Воскресения, до сих пор указывает место явления воскресшего Спасителя своей Пречистой Матери, недалеко от Кувуклии. Предание, освященное веками, не может не быть основанным на действительном факте. А если в Евангелиях ничего об этом не говорится, то это потому, что в Евангелиях вообще многого не записано, как свидетельствует об этом святой Иоанн. Надо полагать, что самой Пречистой Матери Божией было неугодно по ее смирению, чтобы разглашали заветные тайны ее жизни. Вот почему о ней вообще говорится в Евангелиях чрезвычайно мало, кроме самых необходимых фактов, связанных непосредственно с жизнью самого Господа Иисуса Христа. Пресвятую Богородицу евангелисты, видимо, вообще не хотели упоминать как свидетельницу истинности событий воскресения Христова, потому что свидетельство Матери не могло бы быть принято с доверием сомневающимися. Смотри Синоксарий в неделю Пасхи. Евангелисты говорят, что рассказы Жан Мироносец о виденном и слышанном ими у гроба и о явлении им воскресшего Господа показались им пустыми. Они им не поверили. Если даже апостолы не поверили женам Мироносицам, то могли ли бы поверить посторонние люди свидетельству Матери? Глава 35. Ложь иудеев и подкуп стражи гроба Господня первосвященниками. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи с 11 по 15. Некоторые из стражи, бежавшие от гроба Господня, вероятно, начальствующие, как ответственные за оставление места стражи, сообщили обо всем происшедшем первосвященникам. Именно им, а не Пилату, ибо они были поставлены их распоряжением, а не распоряжением самого прокуратора. Первосвященники собрали Синедрион и решили подкупить воинов, чтобы они оклеветали истину воскресения Христова. «Они купили кровь его», — говорит святой Златоуст, — «когда он был жив, а по распятии и воскресении опять деньгами же стараются подорвать истину воскресения». «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали». Так научили они воинов. Их слова совершенно невероятны и никакого правдоподобия не имели, рассуждает святой Златоуст. Каким образом украли его ученики, сии бедные и простые люди, которые не смели даже показаться, да и не была ли на гробе положена печать? Не окружали ли то место со всех сторон столько стражей и воинов, и простых иудеев? Не подозревали ли и они сего же самого, не беспокоились ли, не бдели ли, не заботились ли? Да и для чего им украсть? Для того ли, чтобы выдумать что-нибудь подобное людям, которые любили жить в неизвестности? Да и как они отвалили камень запечатанный? Как укрылись от такого множества? Да и какая была бы им польза, если бы Иисус Христос не воскрес? Справедливо отмечают все толкователи Евангелия, что все предприятия Синедриона, беречь во гробе как можно крепче пречистое тело Господа, придуманы и выполнены как бы нарочно для того, чтобы со всею историческую ясностью утвердить достоверность события, которые члены Синедриона хотели затмить и представить ложным. Ведь кража мертвых была совершенно неслыханным делом у иудеев, боявшихся осквернить себя через прикосновение к мертвому телу. Как могло случиться, что воины заснули столь глубоким сном именно тогда, когда ожидалась кража, на третий день? А сон их, должно быть, был необыкновенно глубок, если они не слышали даже, как отваливался громадный камень от дверей гроба. Если бы они даже решили заснуть, что совершенно не похоже на римских воинов, то, конечно, легли бы перед самым входом, так что невозможно было бы отвалить камень, не задавив их. Самое невероятное – это то, что напуганные и разбежавшиеся ученики могли бы решиться на такую бессмысленную кражу, от которой им бы не было ровно никакой пользы, а громадная опасность очевидна. Удивительно и то, что воины могли распускать такую весть сами о себе, не вызывая недоумения у слушавших, почему, собственно, они не были наказаны за такую служебную провинность. Этот вымысел злобных иудеев упорно, несмотря на очевидность, не желавших веровать в истину воскресения Христова, только подтверждает великую истину христианства.